«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире «Пенза», у микрофона Юлия Шевырева, и сегодня на Радио России с Пензы мы начинаем новый проект, речь в котором пойдет, ну, пожалуй, о самом главном – о духовности и о ее возрождении. Гость нашей студии – архипастырь и епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин. Добрый день.
Добрый день.
Владыка, вы являетесь инициатором создания радиопрограммы. Почему, на ваш взгляд, это важно?
Во-первых, не всякий пожилый человек может прийти в храм Божий, особенно те люди, которые живут в селах, где не ходит транспорт, и какое-то слово Божие, новости жизни церковной, события церковные, этот человек может услышать по нашему радио. И это будет небольшая отдушина духовная для человека, которому трудно, может, по состоянию здоровья, по отдаленности населенного пункта прибыть в храм и жить там полноценной литургической жизнью. Да, мы не заменим храма Божьего, но сможем хоть что-то сказать каждому слушателю нашей программы о Боге, о нашей вере, о нашем отношении к миру, всему тому, что мы сегодня видим в нашем мире, как мы живем, куда мы идем и что нас ждет в будущем. Это важно, чтобы люди знали и слышали голос церкви.
Владыка, скажите, а на кого вы рассчитываете вот эту программу? На средний возраст, на молодежь, может быть, на детей?
Я думаю, что в рамках этой программы, наверное, будут строиться какие-то блоки, где будет информация для пожилых людей, и ответы на вопросы, и что-то будет сказано и для молодых людей, и для деток. Зацикливаться в одном таком плане не нужно. Чтобы нас слушали, мы должны быть разносторонние, подавать ту информацию и строить свое общение с людьми так, чтобы им было интересно, чтобы они что-то получили для себя полезное и имели возможность и желание каждый раз при выходе данной программы в эфир слушать нашу программу. Тогда мы на правильном будем пути.
Вы, когда были наместником в Николо-Гурежском монастыре, у вас там было и свое телевидение, и газета, и журналы. Скажите, вот эти вот программы, связь со слушателями, с телезрителями, она находила отклик в их сердцах?
Думаю, да. У нас не только то, что вы перечислили, у нас была и радиопрограмма.
Простите.
Вот, которую вели, очень интересно, больше вели студенты семинарии, и она тоже пользовалась довольно-таки хорошей любовью слушателей, потому ее слушали, обращались. Но в основном акцент у нас был поставлен на телевидение, на кабельное телевидение. Мы часто приглашали очень известных людей. Это и богословов, и известных священников, пастырей, и ученых людей, и тех людей, которые, допустим, работали с людьми, подверженными влиянию тоталитарных сект. И слушатели, зрители могли в прямом эфире задать тот вопрос, наболевший для них, который волнует их, и получить ответ не просто священника, но человека, часто человека, который является особым знатоком данного вопроса и может ответить намного лучше, чем другой человек. И люди получали ответ на вопрос, они уже как-то могли к своей судьбе, к своим проблемам отнестись так, как им стало понятно, как решить свои проблемы. Это важно.
То есть вот потребность у людей в добром слове, в Слове Божьем, есть она?
Но она была всегда.
А сейчас особенно?
Особенно сейчас. Потому что в наше время, оно сложное время. Как бы мы ни говорили, вот общественное состояние людей, состояние людей в обществе, наверное, так будет правильно, оно сложно. Сейчас разные проблемы, и безработица, и очень низкий уровень жизни, и какие-то другие возникают вопросы нашего бытия ежедневного, и дети, и родные, и еще какие-то болезни. Люди все как бы соплетены из нервов. Малейший раздражитель, человек забывает о своем достоинстве, о том, что подобие Божье, и доходит до брани. Хотя там, так сказать, нечего было. Ну, толкнули, ну где-то не так посмотрели.
Не стоило того, да?
Конечно, и человек взрывается. А это говорит о том, что мы где-то и церковь не доработала, и пастыри что-то не так сделали, и общество нетерпимо проявлением агрессии. Вот эта агрессия, это не уверенность в каких-то завтрашнем дне. Она сказывается на психику людей. Людям Святейший патриарх Алексей, когда часто ездил в свое время по епархиям, когда еще не болел, ему были без силы, он многие трудные годы, 90-е годы, приезжал, когда людям было очень сложно, трудно. И вот они у него просили: помолитесь за нас, чтобы Господь послал нам терпение. Просили терпения. Но терпение – это же великий подвиг. Протерпеть эти невзгоды и остаться самим собой. Не потерять образ и подобие Божье, а быть человеком. И вот тоже я считаю, что нам тоже нужно терпение, нам тоже нужно смирение, нам тоже нужна кротость, любовь друг к другу. Тогда мы детьми Божьими будем.
Но это вот так легко получается и так интересно слушать, но так сложно это сделать.
Вы знаете, идти к Богу всегда сложно. Особенно сложен первый шаг. Но когда человек сделал маленький первый шажок, Господь помогает ему, Господь укрепляет его и дарует силы. Поэтому сделать мы должны первый шаг и искренне верить на помощь Божью. И, естественно, идти вперед. Вот как человек стоит на первой ступенечке, потом поднимается еще на одну ступенечку, еще на одну укрепляется, утверждается в своих добродетелях, и так он доходит до самого Бога. Ведь наша жизнь, она не заканчивается тогда, когда мы умираем. Душа бессмертна, и души каждого из нас, они попадут куда Господь определит по нашим делам. Мы граждане России, но мы еще готовим себя быть гражданами Небесного Царствия. И вот сумеем мы быть гражданами Царства Небесного с наго, значит, прекрасно. А церковь, забота церкви о том, чтобы каждый человек спасся, каждый человек познал истину и веру Бога, каждый человек стал наследником Царства Небесного. Это цель, самая главная цель и забота церкви, Русской Православной Церкви, о спасении каждого человека. Иногда нам говорят: вот вы осуждаете какие-то непотребные дела кого-то. Да, мы осуждаем дела, но мы любим этого человека, который творит эти дела. И будем делать все, чтобы он спасся, будем делать все, чтобы он отошел от каких-то плохих дел и стал настоящим чадом Церкви Христовой, сыном нашего Отечества, чтобы он был победителем своего греха.
Спасибо, Владыка. Сейчас мы прервемся на несколько минут. Наш эфир продолжит постоянная рубрика. А затем вновь вернемся к нашей беседе. Впереди у нас разговор о большом празднике, который выпадает на 14 октября – Покрове Пресвятой Богородицы. Оставайтесь с нами.
Седмица. Обзор событий недели.
Наш эфир продолжит новости Пензенской епархии. Слово Евгению Белохвостикову.
Сегодня в Троице-Сергиевой лавре продолжаются торжества, приуроченные ко дню памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. Возглавил их святейший патриарх Кирилл, и по его приглашению в обители преподобного Сергия находится и владыка Вениамин, епископ Пензенский и Кузнецкий. В Пензенской епархии также немало храмов, посвященных Сергию Радонежскому. Больше всего паломников традиционно привлекает к себе Сергиевская церковь в селе Соловцовка Пензенского района, в которой покоятся мощи священноисповедника Иоанна Леневского. В самом областном центре престольный праздник отметили в храме на Новозападном кладбище. Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви прошло 6 октября в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке Москвы под председательством святейшего патриарха Кирилла. На нем было принято решение о преобразовании Пензенского православного духовного училища в духовную семинарию. Комиссия, инспектировавшая училище в сентябре, пришла к выводу о своевременности этого. На семинарский 4-летний курс учебное заведение уже перешло. Строительство Спасского кафедрального собора может начаться уже в ближайшие дни. Об этом рассказал на пресс-конференциях в епархиальном управлении и областном правительстве епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин.
Наконец мы подошли к той черте, за которой виднеется начало работ по возрождению величайшей святыни нашего города Спасского собора. Я надеюсь, что с Божьей помощью уже на этой неделе будет начат строиться собор на части территории собора для того, чтобы провести какие-то изыскательские работы.
Самый первый вопрос, который предстоит разрешить – перенос памятника Карлу Марксу и множество подземных коммуникаций, которые проложены под Советской площадью. Ей, кстати, планируется вернуть историческое название – Соборная. В фонде строительства храма уже около 2 миллионов рублей. Кроме того, издано 100 тысяч символических кирпичиков, свидетельств о пожертвовании 100 рублей на восстановление Спасского собора. Пообещал владыка Вениамин привлечь и крупных московских благотворителей. В год 350-летия Пензы в храме уже должны пройти первые богослужения. Всемерную поддержку пообещали и представители светской власти – вице-губернатор Сергей Златогорский и заместитель председателя правительства области Валерий Савин.
К этому надо относиться как к нерядовому событию по целому ряду причин. Во-первых, этот собор был жемчужиной Пензы. Это то же самое примерно, наверное, что в Москве храм Христа Спасителя. Это был и духовный, и архитектурный центр Пензы на протяжении без малого 200 лет. Это была жемчужина города, с которой связаны многие исторические события в истории не только нашего города, но и страны.
Вся та городская инфраструктура, которая на сегодняшний день вкладывается в областном центре, в плане коммуникаций, в плане сообщений, в плане проезда транспорта, парковки транспорта, естественно, она будет сохраняться по возможности, потому что любое перекрытие может привести к дополнительным проблемам и дополнительным трудностям по передвижению по областному центру. Естественно, здесь будут развязки транспортные, которые позволят создать благоприятные условия для того, чтобы все желающие могли приехать на Советскую соборную площадь.
Седмица.
А возрождение былого величия Троицкого женского монастыря, что на улице Кирова в Пензе, уже идет полным ходом. Напомним, одна из старейших монашеских обителей вновь приняла в свои стены инокинь еще в 1992 году, однако к восстановлению главного собора приступили лишь этой весной, по благословению епископа Вениамина. 30 сентября Троицкий собор наконец-то вновь увенчали 5 золотых главок. В 2011 году будет отмечаться столетие со дня освящения собора, и верующие надеются, что к этой дате он примет свой первозданный вид. Троицкий храм, творение выдающегося пензенского архитектора Александра Старжинского, строился 10 лет, все 900-е годы, и является одним из лучших памятников русского стиля в городском зодчестве. Еще одна веха и в истории возрождения Воскресенского храма Пензы, что на улице Урицкого. 2 октября владыка Вениамин осветил правый предел церкви, пока восстановлен лишь он один, и совершил божественную литургию. Эта церковь старейшая на территории современного областного центра. Ее первое здание возвели в Черкасском остроге еще до основания крепости Пенза. Нынешние стены конца 18 века, серьезно перестроенные в 1880-х. 12 лет назад храм вернули епархии, в нем возобновили богослужение, однако архиерейским чином ни один из престолов освящен не был. Восстановительных работ впереди еще немало. По-прежнему нельзя проводить службы в центральной части храма, не отстроены главный купол и колокольня. А 1 октября владыка Вениамин встретился в епархиальном управлении с жителями села Богородское Макшанского района и преподал им благословение на строительство часовни в селе. Богородское насчитывает около 860 жителей, но храм в селе пока не восстановлен, поэтому православным сельчанам приходилось ездить в соседние села для того, чтобы помолиться Господу. Первые заседания конкурсной комиссии межрегионального конкурса «За нравственный подвиг учителя» прошли в епархиальном управлении и областном правительстве. Лучших педагогов Приволжского федерального округа определят сурские священнослужители, педагоги и чиновники, рассказал председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Илларион.
Съедутся к нам педагоги со многих областей Приволжского федерального округа для того, чтобы представить свои работы и, соответственно, получить за это достойные награды. И мы с вами сегодня начинаем большую кропотливую работу для того, чтобы выбрать действительно достойных людей.
В нашем регионе конкурс проводят впервые. Основная цель – укрепить взаимодействие светской и церковной системы образования, стимулировать творчество педагогов и воспитателей. Номинаций 6. Инновационная разработка, педагогическое исследование, издательский проект, программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, педагоги высшей школы, средней школе. Лучшие работы направят на всероссийский этап конкурса. Его проводит Московская Патриархия и Министерство образования России.
Седмица. Обзор событий недели.
Я напомню, в эфире Радио России из Пензы. Это программа «Мир православия», информационно-просветительская программа Пензенской епархии. И гость нашей студии – епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин. Владыка, 14 октября по церковному календарю. Покров. Ну, не будем спорить, это один из самых любимых православными верующими праздников. А скажите, почему христиане так чтут Богородицу? И вообще, можно ли представить христианство без ее образа?
Наверное, невозможно, потому что Матерь Божия послужила величайшей тайне, тайне Бога в человечении, то бишь она родила Спасителя мира, предвечного Сына Божьего. И он пришел как человек на землю, и он понес самые тяжелые страдания ради искупления грехов первозданного Адама, первого Адама. В церкви мы его называем вторым Адамом, Спаситель – это второй Адам, который возвращает первому Адаму небесное селение. Покров Божьей Матери, вы знаете, многие, наверное, не знают, это праздник русский, чисто русский. А возник он в Византии. И кто помнит историю, когда наши князья решили взять Константинополь? Армия императора находилась на востоке, воюя там, защищая рубежи Византийской империи, Константинополь был бы защищен. И по некоторым данным, до 10 тысяч ладей с русскими воинами подплыли к Константинополю. Казалось, что может защитить Цареград, как называли наши предки? Нету такой силы. Патриарх молится, и в это время, во время молитвы, один из угодников Божьих видит, что в Лахерском храме, это один из самых почитаемых храмов после Святой Софии в Константинополе, что Царица Небесная сомном своих святых угодников над молящим мися держит покров, омофор, как бы покрывает всех от тех внешних врагов, защищает их город и ихнюю страну. Патриарх потом омочил пояс Пресвятой Богородицы в воде, буря разметала наши ладьи, наших предков. И вы знаете, вот в Византии и в Греции не чтут этого праздника защиты Божьей Матери Константинополя. А наши соотечественники, наши люди, наши предки этому празднику уделяли особое внимание.
А почему он так прижился?
А я объясню. Ведь от наших предков-язычников Царица Небесная защитила христианский мир. Но особенно этот праздник почитается в Великой Руси. Вот Владимирские княжества, Суздальские, Рязанские, на них постоянно совершали набеги печенеги, половцы. И если мы возьмем древние Минеи, там в Минеях сказаны такие слова: «Победу нашему князю на поганые даруй». Наши предки называли кочевников, язычников погаными. Почему? Потому что они ели сыром и мясо, там другие. Ну, кочевники, они были язычники. И в народе было вот такое, ну, как можно есть сырую конину, хариконину, на Руси все коня, на Руси всегда.
Менталитет русского народа это не понимал и не принимал.
Не принимал, ну, как можно даже сейчас, если вы спросите кого-то, жутко. И для нас, шиха, это было как-то неестественно. Но почему молились? Ведь, вы знаете, на Руси тоже была своя китайская стена. И в наших былинах и сказках они доходят громичные валы, так называемые. Прошли орды кочевников через эти валы, принесли горе. И пришел вот тоже Змей Горыныч. Пришел Змей Горыныч, там на одной главе одно племя, трехглавые, три племя, с огненным языком, это сжигает града и веси. И вот самый большой труд, самую большую силу, которую надо было, это защитить отечество. Силы были неравные, ведь кочевники могли в любое время, они мне надо не сеять, им мне надо было пахать, им мне надо убирать урожай. Сел на лошадь и пошел группа объединения орд, племен и начали разорять русскую землю. На кого человек может уповать? Князь постоянно не может с дружинником где-то по полю дикому мотаться. Русские люди трудную минуту все упование возложили на Пресвятую Богородицу, прося ее покрова, прося ее защиты, прося ее помощи, чтобы Царица Небесная укрепила, защитила грады их, веси их, отвела беду. И вот в этом плане у нас особое моление было к Царице Небесной. Это праздник, он очень великий праздник. И на Руси он празднуется пущи как 12-й. И, наверное, нигде нет столько храмов, посвященных, как покровских, обители покровских. Почему? Мы всегда просим, чтобы Пречистая Владычица Богородица покрыла нас чистым амофором, избавила от зла, избавила от напасти, от враг видимых и невидимых, защитила нас.
И наш призыв услышан?
Вы знаете, если от сердца исходит, призыв Царица Небесная слышит. Слышит и Господь. Ведь мы только говорим, что сейчас нет чудес. Сейчас постоянно совершаются чудеса. Сейчас постоянно в жизни совершается что-то. Кто-то говорит, это случайность, кто-то говорит, это не может быть. Но чудеса совершаются. Это тоже чудо, что мы сейчас имеем возможность молиться в храме. Мы видим возрождающиеся храмы. Кто мог поверить 20 лет назад, что храмы будут возрождаться? Кто мог поверить, что жизнь перевернется, что нас снова будут приглашать и на телевидение, и на радио? Ведь мы были людьми третьего, пятого сорта. Слово «христианин» – это было как бы чуть ли не ругательское.
Запрещенное уж точно, да? Вообще да. Не использовалось.
Но если в стране было нормой правописание слова «Бог» с маленькой буквы, да, это уже говорит о том, что общество тогда деградировало до нуля. Ниже некуда. И вот эта сильная, казалось, сила государства вдруг в одночасье она рушится. И, наверное, в этом сказалось то, что люди все-таки всю жизнь искали Божью правду. А государство на человеческих законах, не на божественных, строиться не может. Человеческие законы – это на котором живет общество. Но в любом случае есть еще божественные законы. И многие человек, даже в советское время, многие законы, которые были для детей, отношения детей и родителей, родителей к детям, они все равно строились на божественных заповедях. И не только в Советском Союзе, но и во всем мире.
Но закон-то Божий знали с детства.
Да, конечно. Понимаете, без помощи Божьей не может существовать ничего, в том числе и государство. Поэтому мы молимся особо, чтобы Господь помог нам укрепить нашу страну, наше Отечество, Россию, даровать нам силы, чтобы мы все были хорошими гражданами нашего земного Отечества. Еще раз повторяю, чтобы готовились стать достойными гражданами из Небесного Отечества.
Владыка, вот вы очень часто вспоминаете свою бабушку, которая впервые привела вас в церковь, а ведь это были годы официального атеизма, так скажем, да? Вот тогда каким образом отмечали Покров, праздновали этот праздник, встречали его? Вы помните, вот какие-то есть у вас воспоминания
здесь? К сожалению, нет, потому что храмы, которые были вокруг, они не были посещены Покрову. Были у нас, допустим, Иоанна Богослова, в другом было Успение в соседнем селе, в третьем еще какие-то. Я больше помню, как праздновали Казанскую. Очень праздновали Казанскую, почитали. И несмотря на то, что были годы советской власти, особые, нетерпимые к вере в хрущевское время, на Казанскую никто не работал на Украине. Был такой случай, что там люди пошли работать когда-то на Казанскую, сгорело все село, которое не праздновало этот праздник. И после этого вот вообще вся епархия Винницкая праздновала Казанскую как престольный праздник. Были большие проблемы, люди не ходили в колхоз, люди еще куда-то, но те, кто старались, праздновали как престольный свой праздник. Вот. А по отношению к Покрову, это была праздничная служба, как везде, во всех храмах.
Вера, насколько в людях все-таки сильная была, да, и за 70 лет советской власти не смогли вытравить. Ну, конечно, сделали там что-то определенное, сделали, и сейчас, наверное, сложно вот это все возрождать. Я понимаю, что по чуть-чуть, прям по капельке, по кирпичикам, но, видимо, настолько она связана с нашей историей, с нашей культурой и вообще с нашей жизнью и с жизнью наших предков, что невозможно ее вытравить. Согласны?
Да, естественно, мы православные. Мы русские, потому что мы православные.
Или мы русские просто по паспорту? Сейчас даже в паспорте не пишут
национальность. Нет, мы русские, потому что православные. А вот давайте посмотрим. Мы не называем Пушкина абиссинским поэтом.
Нам это и в голову не придет.
Мы не называем Суворова шведским полководцем. Мы не называем Баклай де Толли шотландским военачальником. Эти хоть предки, а Баклай де Толли, он был полностью, приехал в Россию с шотландцем. Других там художников, писателей, которые имеют корни других народов, мы их называем нашими русскими. А почему? Да они прониклись духом православия, духом любви к Отечеству нашему. И они душу отдали, все отдали за наше Отечество. Я, например, приводил этих известных людей. Вы знаете, когда на Куликовое поле и шел Дмитрий Донской, он шел, получил благословение на битву лишь тогда у Сергея Радонежского, когда сказал, что Мамай – это узурпатор, диктатор, который захватил власть. Он не мог быть ханом никогда, поэтому он менял ханов, пока была возможность. Требует смены веры, чтобы принять его веру. И преподобный Сергий сказал: умри за веру и за свой народ. И представьте, чтобы, не дай бог, на Куликовом поле победил Мамай. Наверное, мы были бы, вот можете представить, чтобы мы были, мы бы назывались русскими людьми. Но были мы такими, какими мы есть? Нет.
Никогда
мы были бы, наверное, подобны туркам, арабам, ну и другим персам или другим народам, которые исповедуют ислам. Тем же албанцам, они тоже европейское ходят, да, те же славяне, но исповедующие ислам. Я ничего не имею против ислама. Они тоже единобожники, так же, как и мы верим, молимся Творцу, Царю Небесному. Но мы бы имели другой внутренний мир, другую внутреннюю культуру, в другие отношения, лучше или худше, чем живущие сейчас русские люди. Я не сужу, но мы были бы другие, не такими, какими есть. И, конечно, на уровне подсознания мы являемся православными людьми, мы являемся христианами. Один из видных святых первого века, он говорил, что каждая душа в человеке, она христианка по сути, а наши души христианские. Поэтому для нас это все свое, все родное. Мы христиане. наш дух, наша культура, наши отношения, наша любовь к Отечеству, наша любовь к ближним, наша любовь, вот она строится на заповедях Божьих. И она настолько прошла в сознание через поколение, что это наша норма жизни.
Владыка, а 14 октября вы будете служить в Покровском архиерейском соборе Пенза?
Если Бог благословит, и живы будем, значит, буду.
Спасибо. У нас есть еще несколько вопросов Владыке, но мы зададим их чуть позже. А пока я передаю микрофон иеромонаху Илариону, настоятелю храма-часовни Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. В эфире наша постоянная рубрика.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 14 октября мы празднуем День Покрова Пресвятой Богородицы. Событие, которое легло в основу этого праздника, произошло в X веке в городе Константинополе, во Влахернском храме Пресвятой Богородицы во время Всеношного бдения. Во время этого богослужения Андрей, Христа ради юродивый, со своим учеником Епифанием молились и увидели видение, стоящую в храме на воздусе Матерь Божию, молящуюся на коленях Сыну Своему и Богу нашему за род человеческий, а с ней ангелы, архангелы, апостолы, пророки. Заступница усердная, Мать Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего Христа Бога нашего. Молясь, Матерь Божия простирала перед собой амафор, то есть широкую ленту, покрывающую людей. «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амафором». Амафор – это главная часть архиерейского облачения, которая символизирует собою благодать архиерейства, высшую апостольскую благодать в священноначале христианской церкви. Предстательство Матери Божией, божественная благодать покрывает всех нас, православных христиан. Что же за покров Божией Матери простирается над нами? Это ходатайство Божией Матери за нас грешных, перед нашим сладчайшим Спасителем. Это ходатайство, по которому прощаются наши грехи, утоляются наши скорби и продолжается долготерпение Божие, дающее нам, грешным, дни и годы нашей жизни земной. Покров Божией Матери – это молитва ее о нас, которая нашу слабую, немощную, грешную молитву делает доходной до престола Божия, потому что она сама наши молитвы поднимает на своих материнских руках и складывает их у ног Христовых. Покров Божией Матери – это любовь ее к нам, которая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушая наши слезы, та ее любовь и милосердие, которые помогают нам совершать наше вечное спасение. В чем же проявляется покров Божией Матери? Во всем, чем мы живем. Мы видим его в нашем благополучии, в нашем здоровье, в наших успехах, во всем, что нас радует и веселит в нашей земной жизни. Покров Божией Матери проявляется и в тех скорбях, болезнях и испытаниях, какие Господу, ее Божественному Сыну, угодно возлагает на нас для нашего вечного спасения и какими Господь ведет нас за собой. Этот покров можно видеть и в пробуждении нашей грешной совести, в том голосе, какой мы, грешные, слышим в себе самих, воздействием которого с грешных духовных очей спадает пелена, и мы осознаем свои грехопадения. Этот покров Божией Матери имеет внешние знамения в многочисленных чудесах, какие по вере приходящих к ее святым иконам совершаются над верующими, призывающими ее святое имя и просящими у нее, нашей Небесной Матери, помощи, отрады и утешения. Нашей Русской Православной Церкви особенно по сердцу пришелся этот праздник. Вы знаете, что существует много праздников, дней памяти святых, некоторые же из них особенно почитаемы нами, как-то особенно близки нам по своему духу, по своему устроению. То же самое можно сказать и о празднике Покрова Божией Матери. В Греции этот праздник не отмечается так, как у нас, как великий праздник, хотя и явлен был там. Видел это чудесное явление Андрей, Христа ради юродивый, славянин по происхождению. И в этом удивительное свидетельство непостижимых путей промысла Божия. Славянское семя, павшее на греческую землю, произрастило такого подвижника особого рода, Христа ради юродивого, Андрея. И ему, славянину, можно сказать, русскому человеку, было открыто предстательство Матери Божией за род христианский. Покров Пресвятой Богородицы – это знамение, покрывающее нас, укрепляющее, сохраняющее благодати Божией. Вот как раз об этом и напоминает нам каждый год праздник Покрова. Мы живем и будем жить только предстательство Матери Божией, благодатью Божией. Прежде всего, на это и нужно уповать. во все времена, во всех обстоятельствах, особенно в обстоятельствах в земном смысле слова беспросветных и безнадежных, нужно прежде всего вспоминать о том, чем мы, собственно, живем и движемся. Святым Духом, благодатью Божией. Прежде всего к этому и нужно прибегать. Матерь Божия не раз спасала Россию от нашествия врага, даже целых полчищ вражеских, которые готовы были растерзать нас. Все эти свидетельства даны нам для того, чтобы мы укрепляли свою веру и никогда не падали духом. И поэтому в этот праздник помолимся, чтобы Господь дал нам силы по предстательству Матери Божией. Господь сподобляет нас быть под особым ее покровом. Она, конечно, над всем миром его простирает. Поэтому не будем падать духом ни в отношении себя самих, ни в отношении своих близких, ибо предстательство Матери Божией всемогущим.
Спасибо, но мы продолжаем, и у нас есть еще несколько вопросов. Вы настоятель Покровского собора. Не так давно вы приняли на себя настоятельство и в Спасском кафедральном. Что сейчас, на каком этапе подготовка к его восстановлению? О чем уже можно говорить? Я знаю, что есть хорошие новости.
Да, есть новости хорошие. Было несколько встреч с руководством области. Василий Кузьмич собирал представителей общественности, лидеров партий, которые представлены здесь в Думе, и других общественных организаций, ученых, и все приняли решение о том, что собору быть. Началось строительство собора. Но строительство – это не значит, что всю площадь перекрыли, и там загнали трактора, и начинается активная стройка. Для того, чтобы ее начать, надо сделать массу работ. Это изыскательские работы, геология местности. К сожалению, я должен сказать, что есть организации, которые просто-напросто, видя, что люди откликнулись, решили не просто получить заказ, но удесятерить те требования, которые они, может быть, я ошибаюсь, но увеличили намного и представили такой счет, что нам будет интереснее пригласить с соседней области людей, чем местных, чтобы сделали, пробурили, чтобы знать геологию грунта, на котором будет собор. Потому что без этого тоже невозможно делать расчеты к фундаментам, расчеты стен. И я надеюсь, что мы все-таки с Божьей помощью сделаем это быстренько. Господь милостив. Но я бы хотел обратиться всем, что нас объединяет вера наша, любовь наша к нашим предкам, нашей истории, нашим истокам. Неужели мы должны сделать это не от сердца? Я понимаю, каждому человеку нужно и кусок хлеба, и к хлебу что-нибудь. Но, наверное, все должно быть соразмерно тому труду, тем обязанностям, которые люди вложили в труд.
Владыка, а на вашем счету это какой по счету храм, который вы восстанавливаете?
О, Господи, помилуй, мне трудно даже сразу сказать. Я думаю, что уже более 20 храмов, которые мне пришлось восстановить. Просто трудно просчитать, вы восстановить либо строить.
А препятствия всегда были?
А вы знаете, благие дела, они не могут быть легкие. Когда делаешь благое дело, всегда получаешь, как говорится, по лбу. Потому что за благое дело не надо ждать благодарности, надо ждать каких-то огорчений, оскорблений, унижений, клеветы даже. Мы же делаем для Господа, а рода человеческого этому же не нравится. Я думаю, что даже то, что строите свой собор, если будет, все равно какие-то будут искушения, как мы называем, проблемы возникать, люди какие-то не с пониманием будут относиться. Вот в этом плане мы надо к этому готовы. Мы же делаем не для славы, не для чести своей, а для спасения людей. И это перетерпеть надо. Ведь, понимаете, сегодня я здесь. Неизвестно, сколько Господь сподобит мне быть здесь. Но я перед Богом буду отдавать ответ. А что я сделал здесь? Будет восстановлен этот храм, будут построены 12 храмов, которые мы оговорили, будет новый Спаситель открыт, будет там и семинария в нас. Но если нужда в этом есть, и я не буду делать, не предпринимать усилий, и не только я, а всем мы, значит, мы будем пустоцветы, не делающие благого, не приносящие доброго плода. И Господь защит. Не надо рассчитывать, что мы здесь будем вечны на земле. И никто не знает из нас, сколько мы здесь, Господь подобит быть в этом земном мире. И когда призовет себе, и когда он спросит, а что ты сделал? Священник, архиерея, мирянина, все равно будет Господь изыскивать за наши добрые дела. Мы же люди,
И вы должны быть к этому готовы.
Я отвечу словами молитвы. Семь и ночь предлежит, семь и смерть предстоит. Суда твою, Господи, боюсь, и муки бесконечные. Зла я творю, не пристаю. Вот ежедневно в вечерних молитвах мы читаем эти слова. Но мы должны помнить, что рано или поздно мы придем к Господу и дадим Ему ответ за все наши дела. За благие Господь, наверное, помилует и дарует Царство Небесное. Его жизнищет за наши непотребства.
Спасибо большое, владыка. Я благодарю вас за возможность нашего общения, за возможность разговора с радиослушателями. Ждем вас в гости еще
раз. Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Храни Бог. Божья благодать да будет со всеми нами. Спаси, Господи.
Доброе слово.
Добрый день! В эфире наша постоянная рубрика «Доброе слово». И гость студии иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Добрый день, отец Нестор.
Добрый день.
Наша рубрика будет построена на вопросах радиослушателей, те, кто интересуется миром православия и всем, что в нем происходит. Вот разрешите на правах ведущей первый вопрос я задам от себя лично.
Да, конечно.
Не возражайте, да? Отец Нестор, скажите, вот как часто человек должен бывать в церкви?
Вы знаете, это зависит от, наверное, духовного состояние человека, в котором он пребывает, потому что заповедь Божия говорит о том, что путь духовного совершенства, он бесконечный, потому что мы обращаемся к бесконечному Богу. А раз этот путь бесконечен, то есть можно постоянно себя совершенствовать, то и вопрос, сколько человек может пребывать в храме, он соразмерен с отношением человека к духовной жизни. И выходит так, что если человек имеет много попечений, то он, как правило, бывает реже в храме. А когда он свободен от попечения и больше возлюбил Бога, чем этот мир, то он может пребывать там достаточно продолжительное время. Вот мы знаем из Священного Писания такой момент, когда Матерь Божия принесла Богомладенца в храм, и его встречал праведный Симеон. В этом повествовании у евангелиста Луки сказано, что там же при храме находилась Анна, дочь Фануилова, пророчица, которая неотступно пребывала при храме. Она была вдовой и все свое жизнь посвятила тому, чтобы быть при храме, славить Господа, и через это свою жизнь все ближе и ближе приближать к Богу. Поэтому мы сегодня, вот и наши прихожане, и городские, и сельские, они, наверное, также выстраивают себе путь духовной жизни. Кто имеет больше свободного времени, тот больше бывает, кто занят, тот меньше. Но всегда есть определенные все-таки границы, когда надо понимать, что если человек долго не бывает в храме, а храм – это место общественной молитвы, место общения с Богом, место, где человек принимает таинство, и большую часть таинств мы совершаем именно в храмах, ну, например, венчать мы, кроме как в храме, нигде не венчаем, да, то понятно, что чем больше человек отрывает себя от вот этого богообщения, то тем хуже и, скажем так, его духовная жизнь, и он, можно так сказать, духовно деградирует. Поэтому, когда слышишь, что человек находится, ну, как у нас сейчас принято говорить, в депрессии, а по-церковному это значит уныние, да, такая страсть уже есть, уныние. Вот когда человек пребывает в этой депрессии, это означает, что у него уровень богообщения настолько низкий, что он считает себя оставленным всеми, в том числе и Богом. А это результат того, что человек не насыщается тем богообщением, которое предлагает человеку церковь. Церковная жизнь. У нас есть прихожане, которые каждый день приходят в храм. И более того, они любят каждый день исповедоваться. И это норма церковной жизни. Если человек решает, что лучше сходить в храм в воскресный день или же посмотреть какую-то утреннюю передачу, от которой он не может отказаться, ну, тогда, наверное, он сам решает, что для него важнее, где он счастье приобретает, не заменяет ли он это счастье на какие-то материальные блага, которые приходящие и не могут человека наделить счастьем. А так как человек – существо духовное, и его душа и после смерти живет, значит, он должен себе собирать именно те сокровища духовной ценности, которые оказываются полезны для вечности. А это мы приобретаем в храме, конечно, в первую очередь. Очищаемся от грехов в храме, приобщаемся тело и крови Христовой в храме. Мы начинаем путь духовной жизни из храма через крещение и провожаем последний путь тоже в храме. Значит, для нас церковь – это такое место, храм Божий, где мы, несомненно, получаем большую пользу. Вот человек, который познал эту пользу, который переступил грань, когда он не понимал славянский язык, когда он не понимал, что поется, вот когда он немножечко себя подучил, образовательный уровень свой повысил. Уж я думаю, если мы таблицу химических элементов учим наизусть и можем себе интегралы считать, уж, наверное, славянский язык не такая тяжелая вещь, на нем разговаривали наши предки, да? То есть это всегда, я считаю, большая часть отговорок, когда человек видит некие препятствия. Но и дело даже не в славянском языке, а в желании человека. Иногда можно и без всякого языка прийти в Дом Божий и помолиться так, что ты будешь услышан. Знаете, как вот в одном месте Священного Писания, когда пророк Моисей переходил через Красное море, он в молитве застыл пред Богом и преклонил колено, наклонил голову, и видно, что он не говорил ни слова, а Господь ему отвечает: «Что ты вопиешь ко мне?» Да, вот это вот состояние сердечной молитвы, оно более важно для Бога, чем наше внешнее, устное, порой, чтение каких-то молитв. Поэтому здесь вот человек, который преобладает вот эти трудности и приходит в храм и начинает получать пользу, спросите любого прихожанина, какую он пользу получает, и это уже та польза, которую он, скажем так, не бывая в храме, он теряет, он чувствует, что он теряет. Вот есть у царя Давида такие слова: «Закон твой, Господи, сильнее или слаще меда в устах моих». Вот это состояние сладости духовной, оно, кто вкусил эту сладость в храме, тот говорит уже, что я не могу покинуть этот храм. Именно это состояние переживали те послы князя, великого князя Владимира Равнопостного, тогда еще просто язычника, когда они пошли в Константинополь, Царьград, и были в величественном храме Святой Софии, они говорили: мы не знаем, где мы находимся, на небе или на земле. Но если человек заботами своими житейскими так связан, что он не хочет участвовать в такой жизни, он считает, что есть другие какие-то причины или более важные дела, тогда это его право. Но для нерадивых Господь оставил притчу. Когда хозяин дома устроил пир для своего сына, то начал звать людей, друзей своих, чтобы они пришли на этот пир, и все, как сговорившись, начали отказываться. Один сам женился, другой приобрел скот, надо объездить, третий еще какую-то причину нашел, и тогда Господь всех их отвергает, господин дома, и призывает тех, которые не ожидали, что они попадут на пир. Вот, наверное, я думаю, если я сегодня не иду в храм, то святое место пусть не бывает, мое место займет другое. И тогда эта благодать будет отдана тому, кто ее принимает. Поэтому вопрос о счастье ставится так. Я часто говорю своим знакомым: человек сам кузнец своего счастья. Вот если ты не приобретаешь то, что тебе дается даром, вот эту вот благодать Божию, не стремишься к ней, то в своем несчастье вини самого себя.
Пока мы готовили нашу программу, уже начали поступать вопросы от радиослушателей. Вот, к сожалению, не представилась наша слушательница, но тем не менее. Она считает, что смирение, не только она считает, так оно и есть, одна из христианских добродетелей. Радиослушательница спрашивает, можно ли воспитать в себе смирение, и если да, то как это сделать?
Знаете, очень сложный вопрос, потому что вот даже если захотите в святоотеческой письменности найти определение смирения, заглянуть в словарь и посмотреть, что такое смирение, да, вы не найдете однозначного ответа. Оказывается, что смирение – такая добродетель, которая, как бы, она совмещает очень-очень много других добродетелей. И вот это вот стяжание смирения, оно выходит и очень сложно, потому что нет четкого конкретных вот таких вот, что ли, шагов рациональных, да, плана, что ли, по которым вот ты, ступая, можешь точно вот стать смиренным. Вот очень хочется всегда: выполни вот такие-то действия, сделай вот то-то, и у тебя все получится. Это самый такой счастливый и хороший путь. Но оказывается, что здесь смирение лежит в основе всей духовной жизни. Господь Нагорную проповедь начинает со слов: «Блаженные нищие духом, потому что тех есть Царство Небесное». Вот эти «нищие духом» в переводе на наш язык – это как раз смиренные. То есть они находятся в основе, вот это смирение в основе всех других христианских добродетелей. Ну и как антипод смирению гордость лежит в основе всего плохого, что совершает человек. Поэтому, когда мы говорим, как приобрести смирение, надо задать вопрос, а как уничтожить в себе гордыню. Ну и, естественно, как побороться с гордостью, мы говорим, надо приобретать смирение. И вот где здесь начало, где здесь конец, очень сложно, потому что человек – существо падшее. И с момента грехопадения человечество очень легко падает в злые дела, очень легко согрешать. Вот когда Адам и Ева были в раю, им очень легко было творить добродетель. То есть вот если как вот ты качнешь или толкнешь мячик, вот он раз в одну сторону, да, быстро катится. Вот примерно так же толкнул, чуть-чуть только попросил доброе дело сделать, и человек сразу тебе согласился, сразу без всяких отговорок пошел и сделал то, что ты просишь. А вот сегодня, скажем так, в нашем падшем мире, вот состояние добродетели – это всегда состояние труда. Поэтому Господь говорит в одном из мест Священного Писания, мы это читаем: «Царство Божие силой берется, и лишь прилагающие усилия его восхищают», то есть его приобретают. А Царство Божие внутри нас есть, еще такая вот интересная мысль. И здесь о чем говорится? О том, чтобы приобрести смирение, надо над собой проводить ежедневную или ежечасную работу. Потому что смирение, как букет всех добродетелей, оно приобретается работой во всех направлениях духовной жизни. Уступить человеку – это смирение. Не осудить – это смирение. Милосердствовать – это смирение. Любить – это все смирение. Это вот проявление смирения. И все эти добродетели, если человек, например, сегодня, ну, так формально говоря, не уступил в автобусе место кому-то, да, это часть той работы, когда он не приобретает смирение. То есть, если христианин хочет чему-то научиться, его жизнь должна не складываться из списка правил. Вот это я делаю, вот это я не делаю. А его жизнь, она как динамичная какая-то система, должна всегда, вот какой-то организм такой динамичный, он должен сразу реагировать. А вот здесь вот душа чья-то болит, и я пойду соскорблю. А вот здесь вот физический труд нужен, я пойду помогу. Здесь материальная моя помощь нужна, да, конечно, я не откажусь. А здесь Господь меня зовет в храм, и я помолюсь, или дома у себя. А вот здесь вот мне Господь столько дал много благодати, я его благодарю. И вот эти направления все духовной жизни, они складываются в единый смиренный такой порыв. Ну и если человек не исполняет заповеди, то он, конечно, не может собрать добродетели, а значит, единое добродетель смирения тоже как вот в мозаику не складывается. И дырки там или еще что-то есть. И как бы человек ни хотел, у него всегда его дар Богу, скажем так, вот, да, вот этот вот душевный порыв и чистое сердце. Мы хотим всегда Богу чистое сердце представить свое. Оно вот не будет до конца очищенным. Поэтому здесь мы говорим и работа над собой, и работа над грехами, чтобы мы их замечали и исповедовали, очищались от грехов. И молитва, как усердный труд Богу, и творение добрых дел, понуждение себя на них, а заставить себя. Вот наш любимый святой святитель Иннокентий Пеницкий, он в одном из своих писем обращается к духовному чаду, говорит: «Да вы поищите вокруг себя, кому вы можете милосердствовать и благотворить. И когда вы найдете такого человека в больнице, в тюрьме или на улице, благодарите Господа и благодарите этого человека, что вы имеете возможность ему благотворить. Что вот сейчас вы подаете милостыню, а вы подаете как самому Христу. Благодарите его как Христа, который пришел взять у вас эту милость. Вы можете этот шанс упустить». И вот человек в православии утвержденный и в церковной жизни, проживший какое-то время, он понимает, что много сделал дел, много ходил в храм, много всего, а оказывается, что все эти благие дела, они только тогда приносят пользу, когда это все укладывается в смирение, когда все это приобретается вот таким состоянием, наверное, как Господь сказал, вот когда вы сделаете много дел каких-то добрых, то считайте себя рабами неключимыми, а по-русски, можно сказать, ничего не значащими, рабами, которые должны были исполнить только то, что нужно было исполнить. Вот когда человек не кичится, не хвалится своими добрыми делами, вот это первый признак того, то есть вот он их исполняет от своего сердца, не ожидая награды. Вот тогда мы говорим, что вот это смиренное состояние духа, а через смирение открывается Царство Небесное, открывается путь к Богу, это все добродетели здесь вокруг собираются, и к такому человеку и обратиться приятно, и поговорить с ним хорошо, и рядом с ним просто постоять уже благостно. Если бы у нас общество вот так вот состояло из людей смиренных, нам бы не нужно было иметь много служб, милицию, пожарных, всех остальных, медицину. Просто это упразднилось бы, потому что сама добродетель, которая совершается в обществе вот таким образом, она меняет совершенно жизнь самого общества. Но это, как у нас принято говорить, утопия, да, вот, а на самом деле это слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорил, что если бы все христиане не только по имени назывались бы христианами, а по делам, то у нас было бы совершенно иное общество. Ну и мы сами это общество вот так создаем, если мы не приобретаем эти добродетели.
Вопросы священнику вы можете задавать по телефону 54 32 24. У нас работает автоответчик. Или же с помощью электронной почты на адрес pravopenza@mail.ru. Также можно написать нам письмо, в котором сформулировать вопрос и отправить его по адресу Пенза, улица Лермонтова, 41, Дом радио. На этом все. Вы слушали информационно-просветительскую программу Пензенской епархии «Мир православия». Ее подготовили Юлия Шевырева, Михаил Спежов, Александр Зубков и Алексей Федотов. Через неделю встретимся на волнах Радио России из Пензы, 12 часов 10 минут. До свидания.
Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.